тем, которые родят. 15-20
можно.
На сегодняшнюю конференцию это как бы такое воплощение некой дани или долга, которой я остался должен Георгию Никитовичу. Потому что было дело, когда мы договаривались с ним, когда он был у нас в доме Росина, что некуда было бы обсудить его тогда, как раз слышу второе издание книжку. Не будем менее математики, поскольку моя основная специальность, так сказать, это математика, эта тема была особенно интересная и дорога. И вот мы с ним договорились, и даже обсудили, по каким позициям было бы особенно интересно ее обсудить. Ну, понятно, что на самом деле эта тема, конечно, шире, чем философия математики. Это вообще междисциплинарная тема, тема соотношения гуманитарного и точного знания. Физики, извините, сразу же полный рост. И вторую тему я тоже его просил подумать, может быть, поподробнее осветить. Это где-то очень занимал такой вопрос, как, который подкинул нам Петр Васильевич Паилевский, который, как вы знаете, где-то в 90-е годы выпустил большую брошюрку «Движение русской литературы», где вот он предложил нашему ученому и неученому сообществу такой странный довольно взгляд на нашу классическую литературу в форме такого графика декартовой системы координат. Да? Я из первого издания вам показываю, не все видели именно это издание. Здесь по вертикали это откладывается как бы такая шкала ценностей, да, высшие ценности вверху, а, так сказать, такой тупой реализм внизу. Ну, а по крайней мере, это просто вот исторически, да, просто шкала времени. Вот он мне начертал, рад подать эту скромную идею правителю единоросшего. То есть мне вот как бы обязывал этой идеей заинтересоваться, понять, в чем же здесь такая сердцеверная правда. А Качев я задал вопрос примерно такого сорта. Георгий Ильич, как вы думаете, почему вот Паилевский, великий борец со структурализмом, там, формализмом и прочими измами, вдруг такую странную предпринял акцию, я бы даже сказал, почти хулиганскую? И вот эти две темы, собственно говоря, и были нами предварительно проговорены. Георгий Ильич сказал, я правильно декартовую систему координат могу сказать очень много важного, нужного и, мне кажется, решающего, объясняющего все, что здесь проделал Петр Васильевич. Увы, не сложилось. Это обсуждение не получилось. Довольно скоро Георгий Ильич погиб, и наша встреча не состоялась. Зато состоялось обсуждение работы Паилевского, которая не так давно вышла в новом издании, развернутой книгой, где в том числе эта картинка была представлена в совсем другом виде, более совершенствованном, где много всего возможных вибраций, в том числе содержательных. Но остался прежний вопрос, вот что это, какова это серьезная правда такого способа обобщения гуманитарной стихии, какова является, конечно, литература, и вообще это, что, почему эта картинка, этот язык нам, с одной стороны, добрые идеи, с другой стороны, он как бы озадачивает. Дальше я просто коротко изложу, не буду в детали вникать. Я специально для объяснений этих потенций декартовой системы координат предпринял такой исторический экскурс, изучив фактически всю литературу, посвященную происхождению и становлению такого координатного способа представления информации, начиная фактически с раннего средневековья и до нового времени, до наших дней. Картинка вполне определенно вырисовалась, если речь себе коротко изложу, а дальше еще здесь горячее. А потом, когда я уже все получил, построив свою историко-философскую расслабление как некую целую картинку, пытался сопоставить это со своими мотивами становления декартовского координатного метода, они все представлены вот в тех или иных сюжетах Георгия Михайловича. Вот, собственно, я и хотел как бы коротко сказать. Теперь, что успею, скажу детали. Собственно говоря, вот, если первая часть работы планируется по такому историко-философскому анализу, то хорошо видно, что декартовая система координат, которую все мы сейчас хорошо себе представляем, умеем пользоваться, имеет элементарную школу, виноваты, да, две оси нарисованы друг другу перпендикулярно, а между ними рисуется какая-то картинка, график движения, график функции и так далее. Нам это абсолютно понятно. Причем горизонтальные и вертикальные оси совершенно там направлены в своем, как бы сказать, не строже качествование, да, или в своем типе, что ли, реальности, которую они так или иначе представляют. А ведь совсем не так было, вот, когда эта система становилась. Допустим, у того же Декарта этой как раз системы нет. Хотя она называется Декартовая система, но второй оси, которая должна была демонстрировать какую-то вторую величину, с которой сопоставляется первая, ее нет. Она появляется значительно позже, большими усилиями, коллективными усилиями многих ученых, включая Лейбница, и закончится вся эта история только в середине 19 века, когда фактически спустя 200 лет после Декарта научились вот эту вторую ось другого качества изображать. Точно такая же история, что, как оказывается, еще и Декарту предшествует. Для этого нужно будет обратиться в наследника, для обратиться к наследию французского философа Никола Орема, это 14 век, а у него есть трактат, который называется «О конфигурации качеств», где впервые появляется вот то самое, что потом, спустя 200 лет почти, начнет рисовать Декарт. Тоже одна ось для какого-то количества нужных представлений, а качество представляется вертикально выставленными отрезками. Мораль этой истории такова, что фактически самые первые постановки вопроса еще у Рэма, а потом у Декарта, вот эта вертикальная составляющая декартовой системы координат, она должна была представлять любую универсальность, любое качество, которое мы хотим описать в формальном представлении. У того же Рэма, допустим, движение души называется, или эволюция творческой энергии, буквально даже так. Таким образом, изначально в истории этой системы координат не было никакого разделения на формальное и неформальное, или вернее наоборот, сказать можно, был представлен такой своеобразный синтез формальной горизонтальной оси и неформальной, качественной, вмещающей любое качество вертикальной оси. Теперь я могу вам давать себе ряд ссылок на цитаты из Георгия Михайловича, но можем это нас так поверить. Единственное, что я бы просто специально прочел или специально еще указал на одну интересную вещь, это главка, которую мы найдем в его работе, в работе «Дневник удивления математики», в главке «Векторы и комплексные числа», комплексные числа, если правильно говорить, в которой он дает такой своеобразный проспект будущего декартовой системы координат, в которой он фактически дает штрихами попытку модификации, усовершенствования этого, казалось бы, уже целиком использованной плоскости, на которой разыгрываются наши представления функций и прочих наших представлений. В частности, у нас здесь бросает такую интересную мысль, которая меня просто удивила тоже, о том, что обычно в координатном пространстве, если есть еще совершенно неиспользованная область и совершенно еще пока толком не понятая область, которую пора бы нам, как он пишет, использовать. Это векторное представление системы координат. Конечно, математика такое векторное представление знает, пользуется, но вот конечно, как бы самостоятельно для себя открывает такое общество. Ну и, пожалуй, еще одно, чтобы закончить. У него очень интересно есть такая формулировка для описания вот составляющих системы координат, допустим, декартовского типа, где оси – это чистое количество, и, соответственно, они как бы механистичны, они механизмы даже, как он пишет, а вот функции, лежащие между ней, между этими осями, которые мы изображаем в декартовой системе координат, это уже как раз произведение двух количеств, которые дают уже новое качество. Это уже не механизмы, а это организм. То бишь, своеобразное соединение и сочетание механистического множества и множества, представленного таким механистическим порядком, простым способом, который нам теперь уже известен, координатным способом, вполне может образовывать органические циклы. Здесь, конечно же, масса перекличек уже с тем, как мы сегодня говорим, Серебряного века, Владимира Соловьева, в частности. Недавно вот там есть вот эта ссылочка, что некоторого рода функции, которые мы используем в декартовой системе координат, вполне параллельны Бердяева Соловьева. Ну, пожалуй, все. И еще три слова для того, темы, которая мне кажется, интересной и которую я бы тоже сформулировал, но только с ним. Друг Георгия Дмитриевича Виктора Павловича Изгир, когда мы с ним нечасто, но обсуждали некоторые особенности по разводке Гачева, дал такую примерную иллюстрацию, что его философские стихи, которые можно вычислить из его академического наследия, конечно же, очень похоже, хотя доктор смысл отличается от концертной стихии, если было костного башка. И Виктор Павлович мне и говорил, вот интересно было рассмотреть его философию математики. На мой взгляд, его тоже можно найти в его философии соответствующую аналогию и тоже в французской философии. Я так, в общем-то, примерно представляю себе, в каких направлениях можно было бы смотреть, каких мыслителей анализировать, и в частности я бы назвал такую фигуру, как современный французский философ Франсуа Дюрем. Он знаменитый философ, в общем-то, известный, и он известен хотя бы тем, что он был таким принципиальным оппонентом Дериды. Так вот он развивал такую странную модификацию философии, которую он сам называл не философией, как такое родовое название философии, которая ключевой метод в точности похож на тот метод, которым пользуется Гачев, во всяком случае, философии математики. Этот метод хорошо описал Сергей Романович Кизякин, когда сначала берется понятие, потом странным волшебством из понятия извлекается некий образ, он может быть звуковой или оптический, в общем, образ. А потом уже на базе образов, которые представляет такой своеобразный квазипланетический аппарат, развивается целое повествование, которое вполне можно называть мифологией. И вот эта мифология из квазиобразных понятий – это как раз то, что характерно для Георгия Дмитриевича и кажется для современного французского гуру Франсуа Дюрема. Спасибо.
Замечательно.